Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа Иосиф Бродский, роман с английским языком. Начнем с другой темы. В гостях у испанских аристократов. В Испании, как, впрочем, и в других европейских странах, есть немало частных музеев самой разнообразной тематики. Среди них дворцы и замки, принадлежащие высшей аристократии. В последние годы эти люди предоставляют возможность экскурсантам посетить свои фамильные резиденции с их бесценными предметами искусства и реликвиями прошлого, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Тон в музейной деятельности аристократов задает герцог Альба. Он открыл в последние десятилетия музеи в трех своих дворцах – в Мадриде, Севилье и Саламанке. Альба – самый титулованный и самый богатый аристократический род Испании. Он считается вторым по знатности после королевской династии. Род славится своими предками, полководцами, вельможами, политиками, дипломатами и коллекционерами произведений искусства. За 6 веков Альба собрали ценнейшую коллекцию живописи, скульптуры и предметов прикладного искусства. Кроме того, они располагают огромной библиотекой, где помимо старинных книг хранятся важнейшие исторические документы. Наибольший интерес представляет экспозиция главного музея Альба мадридского дворца Лирия. Музей занимает 2 первых этажа, а на 3-м и 4-м живет сам нынешний герцог Дон Карлос и некоторые его ближайшие родственники. Говорит директор музея Альваро Ромеро.
Дворец Лирия был построен в 18 столетии, и по стилю, и по месту расположения он выходит за рамки бытовавшей в те времена моды на строительство подобных сооружений. Тогда дома знати строились лишь вдоль бульвара Эль-Прадо. Лирия была воздвигнута далеко от тех мест в неоклассическом стиле, в подражание парижским дворцам. В годы Гражданской войны, второй половины 30-х годов прошлого века, здание было разграблено и сожжено, от него оставались лишь стены, внутри все выгорело. Так что после войны дворец пришлось восстанавливать. Герцог Хакобо де Альба принял решение сделать это, рассчитывая лишь на собственные ресурсы, без какой-либо помощи со стороны государства. Он был уже в возрасте, поэтому, начав работу, взял обещание со своей дочери Каэтаны и ее супруга Луиса, что они в случае его кончины завершат восстановление дворца и будут в нем жить. Герцог скончался в 1953 году, и наследники сдержали свое слово. Конечно, герцогская коллекция не может конкурировать по количеству шедевров с национальной картинной галереей Эль-Прадо. Это совершенно иное и уникальное для Мадрида учреждение. Дворец Лирия не только содержит выставленные для осмотра произведения искусства, но и является жильем, резиденцией герцога Альба. Попав в него, посетитель как бы окунается в саму историю нашей страны.
Любопытно, что причины упомянутого пожара, погубившего дворец в годы войны, до сих пор не выяснены. По одной из версий, во всем виноваты военные генерала Франко, которые то ли сбросили бомбу на дворец, то ли обстреляли его из пушки в ходе осады Мадрида. Слабость этой теории в том, что франкисты дворцы знати, как правило, не разрушали и сосредотачивали удары на военных объектах своих противников-республиканцев, их правительственных зданиях и на пролетарских районах столицы. Тем более, что герцог Хакобо, служивший послом Франко в Лондоне, хотя и недолюбливал генерала за диктаторские наклонности, тем не менее предпочитал его республиканцам-сталинистам, против которых и восстали военные. Вторая версия пожара, которая многим представляется более достоверной, гласит, что дворец по причине классовой ненависти подожгли ополченцы-республиканцы, предварительно растащив все, что там еще оставалось. По тем же соображениям они расстреляли без суда и следствия брата герцога. К счастью, наиболее ценная часть коллекции, которую мы можем видеть сегодня, была предварительно вывезена в музей Эль-Прадо, Банк Испании и британское посольство в Мадриде. После войны она была возвращена владельцу. Рассказ о музее продолжает Альваро Ромеро.
Посетителям предлагается познакомиться с дюжиной дворцовых салонов, в которых представлена музейная коллекция, собранная родом герцога Фальба. У нас есть зал, посвященный фламандской живописи, испанской живописи золотого, то есть 17 века и так далее. Наиболее ценные картины – это портреты герцогини Марии Тересы, работы Гойи, и великого герцога Альба, работы, соответственно, Тициана и Рубенса. Нельзя не упомянуть портрет каноника Хуана де Миранды, кисти Мурильо, картины Сурбарана и Веласкеса. Есть у нас также полотно, изображающее императора Карла V и его супругу Изабеллу Португальскую. Речь идет о копии, сделанной Рубенсом с оригинала Тициана. Оригинал сгорел во время пожара в мадридском королевском дворце Алькасар. Ну а картину «Тайная вечеря» Тициана приобрел герцог Карлос Мигель, который жил в первой половине 19-го столетия и был выдающимся коллекционером живописи. Он путешествовал 7 лет по Италии, и эта картина стала его наиболее ценным приобретением.
Известно, что род Альба ассоциируется в России, да и во всем мире, в первую очередь с уже упомянутым великим герцогом, жившим в 16-м столетии. Он был кузеном короля Филиппа II, полководцем и государственным деятелем, человеком волевым и жестоким. Герцог печально известен расправой с голландцами и фламандцами, восставшими против испанского владычества и католической церкви. Его называли не только великим, но и железным или кровавым. Что представляют собой портреты этого деятеля?
На портрете Рубенса великий герцог Альба, Фернандо Альварес де Толедо, одет во все черное. Подобный наряд вошел в европейскую моду с легкой руки Карла V. Его носили придворные, послы, люди благородного сословия. На шее у изображенного орден Золотого Руна, высший знак отличия того времени. Но самый известный портрет герцога принадлежит кисти Тициана. В отличие от предыдущего, работы Рубенса, он изображен уже в преклонном возрасте с седой бородкой и в рыцарских доспехах. Фернандо считается третьим герцогом Альба после основания династии. При нем этот род находился в зените славы, и до сих пор великий герцог считается самым ярким его представителем. Он служил короне 50 лет, сначала Карлу V, а потом Филиппу II. Своими действиями полководец наводил ужас на голландцев и фламандцев. Говорят, что им до сих пор пугают непослушных детей в Нидерландах. Полной противоположностью великому герцогу была Мария Тереса, 13-я герцогиня де Альба, покровительница и муза Гойи, женщина необычайного шарма, интеллекта и остроумия. Любопытно, что на полотне Гойи она предстает в красном кушаке, в который облачилась в знак солидарности с жертвами французской революции 1789 года. Волосы распущены, что необычно для дамы ее положения. Правой рукой герцогиня указывает на подпись Гойи под картиной и дату ее написания – 1795 год.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «В гостях у испанских аристократов», рассказывает Виктор Черецкий.
Разумеется, коллекция дворца Лирия, насчитывающая 350 полотен, славится не только портретами членов династии Альба. Там есть батальная живопись, пейзажи, натюрморты старых и не очень старых мастеров, к примеру, картина Марка Шагала «Букет цветов у окна», написанная в 1959 году. Ну и, разумеется, в музее можно увидеть портреты деятелей разных эпох, связанных или не связанных с герцогами Альба. Директор музея Альваро Ромеро.
У нас есть портрет королевы Шотландии Марии Стюарт, выполненный неизвестным художником 16-го столетия. Она является прапрабабкой герцога Карлоса Мигеля де Альба, о котором мы уже упоминали как о коллекционере живописи. Мария Стюарт была обвинена в измене королевой Англии Елизаветой I и, как известно, обезглавлена. Здесь же портрет еще одного ее потомка, маршала Бервика. Это полководец времен короля Филиппа V Бурбона, правившего Испанией в первой половине 18-го столетия. Можно даже сказать, что король обязан ему своим троном. Маршал в ходе войны между европейскими державами за так называемое «испанское наследство», то есть за испанский престол, одержал несколько побед, в том числе в решающем сражении под Альмансой, и захватил Барселону для королевской династии Бурбонов. Есть в коллекции одна из лучших работ Антона Рафаэля Менкса – автопортрет этого придворного живописца короля Карла III. Гойя был принят ко двору именно по его рекомендации. Если вы посетите Королевский дворец в Мадриде, то увидите, что основные помещения украшены фресками и картинами этого художника, одного из основоположников неоклассицизма. Кстати, его кисти принадлежит имеющийся у нас портрет герцога Фернандо де Сильва, деда герцогини Марии Тересы. Это был полководец, человек просвещенный. На картине он предстает в форме генерал-капитана. Речь идет об одном из выдающихся представителей династии Альба. Ну и, разумеется, нельзя не упомянуть о полотне «Распятие» кисти «Эль Греко». Картина размещена в испанском зале и не относится к лучшим произведениям художника, хотя, безусловно, у нее особое место в коллекции, как у работы великого мастера. Там же, в испанском зале, находится портрет инфанты Маргариты Веласкеса. Он был написан раньше, чем знаменитое полотно «Менины», где тоже изображена Маргарита. Следует упомянуть и портрет последней императрицы Франции, жены Наполеона III, испанки Евгении де Монтихо. Немногие знают, что она умерла у своих родственников Альба во дворце Лирия в 1920 году. Ей было 94 года. Это работа знаменитого портретиста 19-го столетия Франца Винтерхальтера.
Салоны, помимо картин, украшены скульптурами и гобеленами, самые ценные из которых на сюжет Троянской войны изготовлен еще в 15-м столетии. В экспозиции есть средневековое оружие и доспехи, севрский фарфор, старинная мебель, множество предметов прикладного искусства из разных стран мира, в том числе изделия российской фабрики «Фаберже» и малахитовая шкатулка уральских мастеров. В библиотеке, насчитывающей 20 тысяч книг, хранится рукописная Библия, первая на испанском языке. Она датирована 1430 годом. Там же есть завещание короля Фердинанда от 1516 года и ряд документов, связанных с Колумбом, в том числе его письмо сыну, в котором мореплаватель сообщает о находке золота в Америке. Хранятся здесь и документы от 1727 года, связанные с дипломатической миссией герцога Бервика в России, Альваро Ромеро.
В библиотеке можно увидеть первое издание «Дон Кихота». Там же предоставляется возможность познакомиться с составленным Колумбом списком моряков, участвовавших в первом путешествии в Америку. Вообще у нас собрана самая большая в мире коллекция подлинных рукописей Колумба. Всего 21 документ. Здесь же портуланы, морские карты эпохи Возрождения. Всего в коллекции 14 подобных карт, сделанных португальскими мореплавателями. Они изображают, к примеру, японские острова и корейский полуостров, Месопотамию. Есть у нас карты, которыми пользовался Колумб и конкистадоры. К примеру, карта северного побережья острова Эспаньола, Гаити, начертанная самим Колумбом.
Музейной деятельностью дворца Лирия, как и дворцов Севильи и Саламанки, руководит фонд герцога Альба. Он существует давно и раньше, до открытия музеев, предоставлял картины и другие ценности из семейной коллекции для всевозможных выставок, приглашал ученых для работы в своем архиве. Сам нынешний глава семейства, Дон Карлос, касаясь темы музеев, открытых им в своих дворцах, предпочитает говорить о культурной стороне вопроса, о желании познакомить испанцев с наследием рода Альбы. Дон Карлос.
Герцогский дом Альба обосновался в Мадриде много веков назад, и я надеюсь, что здесь он будет оставаться всегда. Наш фонд гордится тем, что осуществляет свою деятельность именно в Мадриде и вносит свой вклад в культурную жизнь столицы. Идея создать фонд для реализации культурной деятельности принадлежала моему отцу и была с энтузиазмом воспринята моей матерью. К сожалению, безвременно смерть отца в 1972 году не позволила ему до конца осуществить свою идею. Через некоторое время, в 1975 году, мы с братом Альфонсо и нашей матерью завершили работу по созданию фонда. Мой отец приложил немало усилий для приведения в порядок культурного наследия дома Альба, то есть заложил солидный фундамент для деятельности фонда.
Между тем, младший брат герцога, Хакобо, который считается интеллектуалом в семье Альба, поскольку посвятил свою жизнь книгоизданию, обращает внимание на то, что открытие музеев на базе дворцов было не только проявлением альтруизма, но и делом вынужденным. Да, семья действительно обладает огромным капиталом, который оценивается в 3 миллиарда евро. Но проблема в том, что речь идет о земельных угодьях, дворцах, замках и предметах искусства. Земли, конечно, приносят доход, однако не столь большой, чтобы покрыть огромные расходы на содержание старинных зданий. Так что решение старшего брата открыть платные музеи, чтобы дворцы могли сами содержать себя, Хакобо считает правильным. Иначе пришлось бы продать эти дворцы, как это относительно недавно вынужден был сделать, к примеру, другой известный аристократ, герцог Дель-Инфантадо. А ведь в семье Альба все шло к тому же. В прошлом десятилетии у нее были огромные долги, и дону Карлосу пришлось даже продать музей Эль-Прадо за 18 миллионов евро, одну из ценнейших картин своей коллекции. Было подготовлено к продаже за пределами Испании и одно из писем Колумба, оцененное в 21 миллион евро. Однако сделка не состоялась, поскольку письма мореплавателей считаются национальным достоянием и вывозу из страны не подлежат. Между тем, инициатива заняться музейным делом понравилась далеко не всем членам семейного клана Альба. К примеру, Каэтано, еще один брат герцога Карлоса, даже посчитал ее зазорной.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «В гостях у испанских аристократов», рассказывает Виктор Черецкий.
Разумеется, идея коммерческого использования своего достояния пришла в голову не только герцогу Альба. Еще дальше пошел его родственник Хавьер, граф Монтальво, владелец замка Бельмонте в провинции Куэнка. Он превратил свою собственность в центр массового паломничества любителей старины со всего мира. Сам граф буквально фанатик истории. Он председатель общественной ассоциации под названием «Сеть замков и дворцов Испании» – Хавьер де Монтальво.
Испания является важной туристической державой. Как правило, большинство людей приезжают сюда, чтобы насладиться нашим солнцем и пляжами. Однако гости вполне могут использовать свое пребывание, чтобы познакомиться с богатейшим историческим наследием страны. Наши замки и дворцы, безусловно, стоит посетить. Услуги, которые мы предоставляем, самые разные. Основное, конечно, это знакомство с памятниками истории и культуры, с событиями прошлого. Помимо этого, в некоторых исторических зданиях можно остановиться на ночлег. У нас немало замков, приспособленных под отели. Все они расположены на интереснейших туристических маршрутах. Путешественники могут попробовать в этих гостиницах блюда, приготовленные по старинным рецептам. Такие гостиницы и рестораны есть во всех регионах Испании.
Граф Монтальво обращает внимание на огромное число замков в Испании, что обусловлено особенностями ее истории. Многие замки, брошенные владельцами, разумеется, превратились в развалины, но другие, сохранившиеся в государственной, муниципальной или частной собственности, вполне пригодны для открытия в них музеев, гостиниц и ресторанов.
Строительство замков у нас началось еще во времена Древнего Рима. Они сооружались на протяжении тысячи лет, в средние века вплоть до конца 15-го столетия, то есть полного изгнания арабских завоевателей из Испании. Арабы, захватившие Иберийский полуостров в начале 8-го столетия, очень активно строили свои замки, чтобы с опорой на них утвердиться в стране. Затем, в ходе реконкиста, отвоевания наших земель, аналогичное сооружение строили испанцы-христиане. В результате замки буквально наводнили страну. Сейчас только в официальном каталоге у нас числится более 10 тысяч сохранившихся замков. Есть и тысячи замков, не попавших в каталог. Если дворцы сооружались в основном в городах и поселках, то замки строились в сельской местности, порой в очень отдаленных местах. Мы занимаемся тем, что отыскиваем хорошо сохранившиеся сооружения, чтобы сделать их доступными для туристов.
Хавьер де Монтальво считает, что его деятельность имеет хорошие перспективы и что в последнее время все больше хозяев дворцов и замков открывают двери своих владений для широкой публики. И вовсе не важно, руководствуются ли эти люди своим альтруизмом или чисто финансовыми соображениями.
Наша ассоциация объединяет владельцев 104 замков и дворцов Испании, которые открыты для посещения. И это немало. Все эти сооружения являются свидетелями далеких времен, и в каждом из них есть нечто свое неповторимое. Ведь двух одинаковых замков не бывает, все они разные. У всех есть свое место в истории, свои легенды. Это захватывающий мир прошлого. В наших ближайших планах расширить сеть используемых частных замков и дворцов до 200. Так недавно в Мадриде открыли для публики дворец Лирия. Это подлинное чудо. Один из лучших музеев Испании. Открыт дворец Галеано в Толедо, собственность герцогини Уэскар. Там же в Толедо заработал музей в дворце Тавера, принадлежащем фонду герцогов Мединосели. Так что я буду продолжать работу, расширять сеть замков и дворцов за счет превращения в музеи лучших памятников прошлого, чтобы к нашей истории и культуре приобщалось как можно больше людей.
Приобщиться к истории можно и в замке Бельмонте, принадлежащем самому графу де Монтальву. Он был построен в XV веке и до сих пор сохраняет, благодаря грамотной реставрации, свой первозданный вид. Построил этот замок, считавшийся неприступным, могущественный вельможа Хуан Пачеко, маркиз де Вильена, служивший королям Хуану II и Энрике IV Кастильскому. В годы наполеоновских войн замок стал одним из символов сопротивления французским захватчикам и сильно пострадал. Во второй половине XIX столетия замок принадлежал уже упомянутой императрице Евгении де Монтихо. В музее представлена ее мебель и другие вещи. Здесь же можно познакомиться с историей замка, оружием его защитников, предметами быта прежних эпох. Посетители могут пройти на стены и башни. С них открывается прекрасный вид на поселок, который называется, как и замок, Бельмонте. Есть возможность осмотреть и подземелье-тюрьму с соответствующими орудиями пыток. Рядом с замком находится музей средневековых осадных орудий. Персонал встречает гостей, одетый в старинные наряды. Благодаря бурной деятельности графа де Монтальво, его замок стал известным в мире местом проведения национальных и международных рыцарских состязаний. В замке также проводятся научные конференции, фестивали, устраиваются театральные представления, концерты средневековой музыки, ярмарки с товарами местных умельцев, семейные праздники и свадьбы. Бельмонте является площадкой для съемок исторических фильмов, которые здесь ведутся кинематографистами из разных стран. Хавьер де Монтальво.
Я являюсь руководителем сети замков и дворцов Испании и в то же время владею замком Бельмонте, который находится в 145 километрах от Мадрида. Мы его отреставрировали, открыли для посещения 11 лет назад. И теперь можем говорить о сугубо позитивных результатах этой инициативы. Мы удовлетворены тем, что в год замок посещает более 60 тысяч человек. Здесь встречаются реконструкторы, проводятся чемпионаты по историческому средневековому бою и многие другие мероприятия, которые нравятся людям. Кстати, в этом году наши рыцарские турниры пройдут в сентябре. Чтобы посмотреть на них, испанцы приезжают целыми семьями. У нас проводятся и многие другие мероприятия, как, впрочем, и в других замках и дворцах сети. Так что у туристов есть возможность попасть, прогуляться и даже пожить в древних стенах, полных волшебного притяжения. Милости просим к нам всех желающих.
Любопытна судьба и грандиозного замка Святой Флорентины в провинции Барселона, который сейчас тоже используется как музей, а также для организации конференций, банкетов, корпоративных вечеринок, фотосессий, киносъемок и так далее. В частности, там снимались эпизоды для телесериала «Игра престолов». Замок был построен в XI веке на месте древнеримского укрепления и в последующие столетия принадлежал различным благородным кланам. Однако в наше время его содержание стало не под силу местной аристократии, так что в начале прошлого десятилетия замок был продан инвесторам из России. Между тем, наш рассказ об испанских аристократах, открывших для посетителей двери своих владений, был бы неполным, если бы мы не вспомнили академика истории Игнасио Медину. Будучи сыном герцогини Мединосели, он является президентом специального фонда этого герцогского рода, созданного для сохранения и использования принадлежащих семье памятников старины. Но главное, Игнасио Медина – выдающийся архитектор-реставратор. Он вернул к жизни не только обветшавшие владения своих предков, но и множество других памятников истории, особенно в Севилье. Так в течение нескольких десятилетий он занимался реставрацией Севильской худерии, исторического квартала в центре города, где до конца XV века проживали евреи-сефарды. Уже упомянутое восстановление и открытие для публики дворца Тавера в Толедо – тоже его детище. Вот что рассказывает Игнасио Медина о своей деятельности.
Сохранение фамильного достояния стало возможным лишь в едином фонде. Если бы мы разделили нашу собственность между членами семьи и не использовали ее в общественных интересах, то со временем от этого достояния наших дворцов и замков остались бы из-за нехватки ресурсов на их содержание разве что развалины и археологические артефакты в музеях. Наши 4 самых больших дворца находятся в местах, часто посещаемых туристами. Один близко от Сантьяго де Компостелла, другой в Толедо рядом с Мадридом, третий в городе Убеда и последний в Севилье. В фонде есть группа реставраторов-профессионалов, но мы привлекаем к работам и студентов, обучающихся по этой специальности. Они проходят у нас практику.
Возвращаясь к теме дворца-музея Мединосели в Толедо, отметим, что он, как и мадридский дворец Лирия герцога Альбы, славится своей частной картинной галереей. Там есть полотна Эль Греко, Риберы, Тинторетто, Тициана, Сурбарана и других великих живописцев. Кроме того, там же размещается богатейший фамильный архив Мединосели, самый ранний документ которого относится к VIII веку.
В гостях у испанских аристократов рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Иосиф Бродский. Роман с английским.
The captive mahogany of a private Roman flat. In the ceiling a dust-covered crystal island. At sunset the window panes pan a common ground for the nebulous and the island. Setting a naked foot on the rosy marble, the body steps towards its future, to its attire. If somebody shouted freeze, I'd perform that marvel, as the city happily did in its childhood.
Иосиф Бродский читал свои римские элегии в собственном переводе на английский. В издательстве Американского северо-западного университета вышла книга Захара Ишова «Бродский по-английски», посвященная продвижению поэта к англоязычной аудитории. Речь идет и о самопереводах Бродского на английский, и переводам, сделанным другими авторами. Захар Ишов – сотрудник Института русских и евразийских исследований Упсальского университета в Швеции. Каким образом английский язык вошел в жизнь Бродского? И что известно о знании иностранных языков в окружении его, молодого поэта? Был ли он в какой-то степени белой вороной со своим увлечением и со своим знанием английского? Ведь, по рассказам старших, немецкий в школе в 50-е годы был в моде, был актуальным языком.
Остались такие небольшие мемуары, не опубликованные, о том, как он учил и не смог выучить английский язык в школе, потому что все это было напичкано советской пропагандой. Но потом он уже учил английский язык с самоучкой. И вот мой учитель, литовский поэт, профессор русской литературы в Йейле, друг Бродского, Томас Венсел, вообще считает, что англоязычная, англофильская ориентация Бродского была результатом его дружбы с Анной Ахматовой. Венсел, кстати, познакомился с Ахматовой на пару лет раньше, чем он познакомился с Бродским. То есть это был вопрос восстановления преемственности поколений, восстановления связи с космополитической линией в предреволюционной русской культуре, с ее европейскими корнями. Для поколения Бродского очень было важно перекинуть этот мост к Серебряному веку. А как утверждал в одной книге Омри Ронан, этот век был платиновым, то есть даже лучшим, чем золотой. И гимном этой культуре Серебряного века можно считать мандельштамское стихотворение «Я пью за военные астры». Вот. А тут вся мандельштамовская тоска по мировой культуре. И европейская культура, связь с ней помогала русским интеллигентам дореволюционного поколения выживать в черном бархате советской ночи. Но если Мандельштама она не спасла, то Ахматову и Пастернаку удалось все-таки выжить. А кроме того, Ахматова, в отличие от большинства своих современников, была не франкофилом, а англофилом. Так, например, в ее поэме «Без героя» присутствует очень много аллюзий к Шекспиру, Байрону, Китсу, Шелли и Элиоту. Известно, что в годы Большого террора Ахматова 5 раз перечитывала «Улисса» Джеймса Джойса. Английская литература помогала ей пережить все ужасы, через которые ей пришлось пройти. Аресты, смерть мужей, заключение сына, аресты, смерть друзей, постоянную травлю, всю эту чудовищную атмосферу сталинщины. Все это каким-то образом передалось и Бродскому. Это ощущение экзистенциальной важности западной культуры. Был ли он совсем белой вороной, трудно сказать. Многие молодые люди его поколения изучали, например, польский язык. Лев Лурье, ленинградский историк, утверждал, что все это поколение было полунофильским. Чтобы получить доступ к мировой литературе, многие учили польский. И сам Бродский вспоминает, что впервые прочел Пруста, Джойса, Фолкнера и, кажется, Кафку по-польски. Польша была самым веселым бараком в соцлагере. Цензура там была не такая страшная, как в СССР, а на польские журналы можно было официально подписаться и просто выписывать себе их на дом.
Но все-таки нас интересует английский. Английский Бродского. Были ли у него учителя? Что известно о его учебниках? Что известно о поэтических антологиях? О книжках, которые он читал? Что стоит за его спиной на знаменитой фотографии, когда он в своем закуте на Пестеля? Что присылали ему в ссылку? Насколько я слышал, там он очень много тоже прочел английских поэтов каких-то. Это правда?
Это правда, это чистая правда. Его инстинктивно тянуло на Запад, и он потихонечку от поляков открыл для себя англичан, открыл для себя американскую поэзию Роберта Фроста. И как вспоминает его московский приятель, переводчик американской поэзии Андрей Сергеев, их всех тогда привлекала Америка. Вышедшим из-под Сталина казалось, что всему плохому советскому противостоит все хорошее американское. Кому-то Америка нравилась через книги, кому-то через кино, кому-то через джаз. Бродский любил и то, и другое, и третье, как мы знаем. Сергеев пишет, что Америка давала им ощущение второй родины. Другим единомышленником Бродского в этом был Виктор Голышев, московский друг Бродского и переводчик американской прозы. Ну а потом, когда Бродский совершил для себя открытие Джона Дона и других поэтов-метафизиков, уже в ссылке в Архангельскую область, в Норинское, когда Роберт Фрост стал помогать ему осваивать русский север, например, в таком стихотворении, как «Осень в Норинской», когда он открыл для себя Одена и написал «Элегию на смерть Элиота», все это влияние англо-американской поэзии стало только усиливаться. Он открыл для себя совершенно неизведанный путь в русской поэтике, привнес туда совершенно новые элементы из англоязычной поэзии, которых до этого в ней не существовало. И, конечно, с большим упорством и одержимостью в эти сферы до него никто не погружался. То есть вначале, наверное, он не был уж такой белой вороной, но чем дальше осваивал англоязычную поэзию, тем больше таковой становился.
Захар, скажите, вы с увеличительным стеклом случайно не изучали шкаф, который торчит за плечами Бродского? Я обнял эти плечи и взглянул. Вот не было ли у вас такого библиографического и исследовательского порыва? Корешки тех книг, которые там стоят, много ли там книг на английском языке?
Безусловно. В общем, немножко пользовался увеличительным стеклом, и, то есть иностранцы, бывавшие в его комнатке или даже в этой уютной каморке, в доме на Литейном, в тех легендарных полутора комнатах в коммунальной квартире, где он жил со своими родителями, давали потрясающее описание его англоязычной поэтической библиотеки, которая по богатству и разнообразию не уступала книжной полке какого-нибудь нью-йоркского интеллектуала. Он курил американские сигареты, недоступные для большинства советских граждан, которым привозили иностранцы, пил еще менее доступный джин, а по стенам были развешаны также разные самодельные шуточные плакаты на английском языке, такие как «Wanted dead, preferably or alive, Иосиф Бродский». Да? «Разыскивается живым или предпочтительно мертвым Иосиф Бродский». Или «Beware sex maniac», «Осторожно, сексуальный маньяк». Вот. И над этим всем висела фотография Роберта Фроста, рядом фотография Ахматовой. И все это создавало ощущение жизни в неком альтернативном западном измерении для Бродского. Хотя дело было в самом что ни на есть советском Ленинграде-городе.
На волнах Радио Свободы в выпуске «Поверх барьеров» передача «Иосиф Бродский. Роман с английским». Мой собеседник Захар Ишов. Столкновение с языковой реальностью за океаном. Оказался ли Бродский подготовлен к настоящему английскому языку? Помните, как у Довлатова «я знала, что здесь не говорят по-русски, но чтобы до такой степени». Вот для Бродского был ли этап шока?
Ну, конечно же, не был подготовлен. Конечно же, был этап шока, вы совершенно правы, Иван. В Советском Союзе общение с иностранцами не поощрялось, как мы знаем. И хотя Бродский был злостным нарушителем этого советского табу на общение с иностранцами, навязываемое сверху, этого все равно было явно недостаточно для его разговорного английского. С другой стороны, какое-то общение все-таки имело место. Ну, а когда он уже оказался в Америке, Бродский окунулся в англоязычную среду с размаху и с полной убежденностью. И очень скоро начал как-то выплывать из этой пучины. То есть гораздо быстрее, чем большинство из его коллег по эмиграции, писателей третьей волны. Важную роль сыграло в этом его преподавание в университете Энн Арбор в Мичигане, практически с первых дней в Америке, помноженное на его решимость справиться с этой задачей. Например, известно, что вначале он очень много, чуть ли не все свободное время смотрел телевизор в Америке, чтобы как-то наверстать как раз знания того самого разговорного английского. Но главное, конечно, это то, что он был одержим английским языком еще у себя дома в Ленинграде. Клэренс Браун, знаменитый принстонский профессор, основоположник мундештомоведения в Америке, вспоминал, что когда в 1966 году Бродский прокричал ему в ухо по памяти стихи Джорджа Херберта на улице Горького в Москве, английского поэта-метафизика 17 века, Браун подумал, что Бродский читает ему стихи на литовском языке. Такое у Бродского было плохое произношение по-английски. Так он, видимо, коверкал английские слова на тот момент. Но тут все же главное, что он уже тогда знал эти стихи по памяти, что они ему были уже тогда очень важны, и все это было лишь через год после его освобождения из ссылки на Дальнем Севере, куда его сослала судья Савельева в 1964 году. А после освобождения он, как известно, продолжил занятия английским самостоятельно. К тому же ему привозили разные пластинки из Англии. Ричард Бертон читает Шекспира и так далее. Я взял интервью, кажется, в 2010 году совершенно замечательной леди, которая не вошло в книгу. Леди Наташи Спендер, вдовой Стивена Спендера. Она принимала у себя дома Бродского в первые недели на Западе, когда он приехал в компанию Одена на лондонский фестиваль Poetry International. Имел возможность за ним наблюдать. И она говорила о потрясающей открытости Бродского, новым впечатлениям в первые дни на Западе. Не было ни грамма того желания, присущего многим русским эмигрантам, закрыться в собственной скорлупе. Этим он, очевидно, отличался от большинства своих советских соплеменников на Западе, даже в среде писателей, например, того же Солженицына или Синявского.
Захар, а что можно сказать о переводческих установках Бродского? За какой традицией он следовал? Ведь наверняка традиций было множество. Какие идеи он утверждал как переводчик сам?
Ну, это была такая эквиметрическая школа. Конечно, в некотором смысле советская переводческая школа, которая в большой степени была советским феноменом. Об этом есть очень хорошая книжка Морриса Фридмана, польского еврея, которому удалось спастись как от гитлеровской оккупации, так и от советской депортации, и который стал известным профессором русской литературы в Америке. Фридберг пишет о советском мифе о самой сильной переводческой школе в мире. Конечно, там присутствовала чудовищная цензура, и гордиться было на самом деле нечем. Кроме того, что переводы, являясь некоторым эрзацем, заменителем самостоятельного творчества, отнимали от него силы и время, и такими, в общем, таковыми были и, по сути, и задуманы. То есть это был метод отвлечь поэтов от собственного творчества и таким образом контролировать поэзию, которая выходила за рамки официально предписанного моего. С другой стороны, потому что такие гениальные люди, как Ахматова и Пастернак, например, оказались вовлеченными в переводы, это сказывалось на их высоком качестве и на высоких переводческих стандартах. Кроме того, все эти принципы эквиметрического перевода, которые в своей книге описывает Ефим Эткинд, например, они уходят корнями в эпоху Серебряного века. И предтечей Бродского в его принципах перевода был никто иной, как Николай Гумилев. Его 9 заповедей переводчика, напечатанных уже после революции в брошюре, издаваемой Горьким, с которой после казни Гумилева в августе 21-го исчезло его имя. Кроме того, эта идея традиции в мандельштамовском понимании как упоминательной клавиатуре и в элиотовском понимании как преемственности, как диалога между поэтами поверх временных барьеров, была очень важна для Бродского. И это тоже была отчасти форма политического сопротивления, как я показываю в книге, потому что большевики разрушали традиции, а Бродский и его поколение пытался восстановить преемственность поколений, наладить связь времен. Поэтому Бродский так и настаивал потом в Америке на том, чтобы Ахматову и Мандельштама переводить на английский с сохранением формы оригинала. И он даже преуспел в полемических стычках, сумев убедить некоторых из своих современников в Америке и в Англии правоте и легитимности такого подхода, несмотря на то, что это тогда звучало весьма немодно. С тех пор можно наблюдать, что маятник качнулся в другую сторону и имел место некоторый возврат или реабилитация формы в англоязычной поэзии. И сегодня уже идея перевода стихов на английский с воспроизведением размера и рифмы уже не показалась бы столь радикальной или, наоборот, старомодной. Хотя эквиметрический перевод русской поэзии на английский – это страшно тяжелый и неблагодарный труд в принципе. Так что есть резон в том, чтобы поступиться формой оригинала хотя бы в целях простой экономии времени. Но Бродский об этом даже и слышать не хотел. Но в том, что касается переводов его собственных стихов на английский, как я показываю в книге, Бродский как раз пытался воспроизвести не размер, а живой ритм своих русских стихов со всеми фонетическими особенностями их звучания по-русски, которые, в общем, не свойственны английскому языку, английской просодии. И отчасти это было связано с особенной манерой чтения Бродского, которую многие связывают с синагогальным или с церковным пением. И для Бродского было очень важно сохранить этот перформативный аспект чтения. Часть его подпольной славы на родине была связана как раз с этой манерой читать свои стихи на публику, по памяти, закинув голову вверх. И он заметил, что ему удается покорять своим чтением стихов и слушателей на Западе, в Америке и даже в Англии. Однако это приводило к тому, что стихи на бумаге вне авторского перформанса звучали не совсем естественно по-английски. Получалось, как будто это стихи немного с русским акцентом. Хотя по-русски как раз у Бродского был еврейский акцент. «Ломаная эр еврея», как он описал в своих римских элегиях.
На волнах Радио Свободы в выпуске «Поверх барьеров» передача «Иосиф Бродский. Роман с английским». Мой собеседник Захар Ишов. Захар, до сих пор мы говорили о Бродском переводчике и о том, как он переводил на английский собственные стихи. Но ведь он писал, начиная с некоторого времени, он начал писать на английском языке и сам. Что говорят американцы и англичане? Английская ли это поэзия получалась?
Ну, как я показываю в своей книге, эти английские стихи были побочным продуктом его переводческой деятельности отчасти. То есть для поддержания его американской карьеры нужны были переводы стихов Бродского на английский. Многие англоязычные переводчики и поэты взялись ему в этом помочь, что для Америки, в отличие от Советского Союза, было необычно, так как там поэты, в общем, пишут свои стихи больше, чем переводят чужие. Но Бродский оказался очень требовательным поэтом. Основным требованием было сохранение формы оригинала, то есть передача рифмы русского размера по-английски. В Америке 70-х такой подход казался очень непопулярным, не говоря уже о том, что это очень затратно и не всегда осуществимо. Например, Ричард Уилборд, замечательный поэт и переводчик, потратил целых 2 месяца на то, чтобы перевести 36 строк из стихотворения Бродского «6 лет спустя» на английский. Это совершенно гениальный перевод. Хотя даже и тут Бродский последние 2 строчки исправил, явно не в лучшую сторону. А Уилбор за эти 2 месяца мог бы заниматься своими стихами. Кроме того, в таких фонетически разных языках, как русский и английский, с разной поэтической традицией, вообще трудно говорить о прямых эквивалентах. В результате Бродский потихонечку начал исправлять эти переводы, придумывать свои рифмы, вносить свои авторские изменения, да и вовсе переделывать переводы, сделанные носителями английского языка, использовать их как полуфабрикаты для своих версий. Тут возникло много конфликтов с переводчиками, и Бродский постепенно превратился в переводчика собственных стихов на английский, самостоятельного англоязычного писателя, поэта, автора эссе, стихов, написанных в оригинале по-английски. По мнению большинства, особенно людей в американских академических кругах, делать ему этого не стоило. «Стекла зубами не укусить», как сказано в знаменитом стихотворении Мандельштама, «не искушая чужих наречий». Вот. На этом обычно ставится точка в обсуждении. Но на самом деле у Бродского были и свои защитники, особенно его американские друзья, поэты Дерек Волкотт и Марк Стрэнд. Интервью с обоими включены в приложение к моей книге. Им нравилась его изобретательность по-английски, его дерзость. Он свободнее экспериментировал с языком, будучи в меньшей степени связан грамматическими правилами. И в конце концов художник должен дерзать, как сказал бы Венечко Ерофеев. У Бродского были потрясающие находки по-английски. То есть стихотворение, которое я привожу в книге «To the President-elect», оно совершенно замечательное. И вообще Бродский по-английски – это отчасти феномен, связанный с его еврейством. Бродский вырос в страшные годы государственного антисемитизма, борьбы с космополитизмом, врачей-вредителей. И, в общем, когда Сталин собрался сослать всех евреев на север, они чудом спаслись, так как Сталин умер. И, в общем, неудивительно, что Бродский, который рос в такой атмосфере, до конца не смог признать своего еврейства, хотя и считал зазорным его скрывать. Но, по сути, тот путь, который он проделал по-английски, проделали десятки, если не сотни других еврейских писателей, чей родной язык был идыш, например, но которые прикладывали невероятные усилия, чтобы начать писать на языке той страны, в которой они оказались.
Захар, а вот что представляет собой англоязычная эссеистика Бродского? Ведь злые языки говорят, что ограничится Бродский только русским языком, не видать ему Нобелевской премии. И более того, Бродского, мол, узнали только после выхода по-английски тома его эссеистики. Это преувеличение?
Ну, а почему злые языки, Иван? Это не преувеличение, это чистая правда. Но в самой постановке вопроса есть отчасти есть некое недоразумение, как мне кажется. Да, эссе сыграли свою роль. Вообще публика давно уже ждет от поэта прозы. а у стихов обычно меньше поклонников. Его сборник эссе «Less than one» – «Меньше единицы» – получил престижную награду за лучшие американские эссе в 1986 году. В общем, Бродский – талантливый эссеист, и во многом его проза – это проза поэта, продолжение поэзии другими средствами. И совершенно замечательно, что эссе, посвященное его любимым русским поэтам Ахматовой, Мандельштаму, Цветаевой, соседствует с эссе, где он делает посрочный разбор англоязычной поэзии, невероятной по тонкости разборы стихов Одена, Фроста, Томаса Харди, Стивена Спендера. Ну и как связующее звено между теми и другими письмо Горацию, например, римскому поэту. Ну, а его венецианская книжечка совершенно замечательная по-английски «Watermark» или по-русски «Набережная неисцелимых». Конечно, есть вещи, связанные не с языком, а уже с самим Бродским, которые немного устарели или вызывают сегодня некий легкий кринж, как теперь принято говорить, среди молодежи. Но люди весьма существа сложные, и как в знаменитой пьесе Гоголя не получается так, чтобы губы Никанора Ивановича приставить к носу Ивана Кузьмича и так далее. Не получается к поэзии Бродского, например, приставить темперамент и терпимость и такт Льва Рубинштейна, например. Они разные люди, и, может быть, Лев Рубинштейн всего этого бы не выдержал такого пути, как Бродский не проделал. Мы ценим их за разное. И вы совершенно правы, что без английских переводов не было бы никакой Нобелевки. И я совершенно не понимаю того отсутствия интереса или даже равнодушия у русскоязычной публики к английскому Бродскому. Это была чисто американская история, American Dream, да, американская мечта человека, большого поэта, долго травили, дома выкинули с родины с целью заставить замолчать. Людей, собиравших его стихи в Ленинграде, сажали и преследовали. Марамзин, Хейфец получили большие сроки, и были другие примеры. И Бродский в результате невероятных усилий, вложив много труда, чтобы стать англоязычным писателем, получает мировое признание и возвращается на родину Нобелевским лауреатом, где его книги впервые выходят огромными тиражами. И после этого весь этот путь, который он проделал, чтобы осуществить этот триумф, все эти неимоверные усилия просто поставить за скобки, забыть обо всем этом и сказать: «Ах, вот какой у нас прекрасный, гениальный русский поэт, мы им так гордимся». Мне кажется, что это просто присвоить себе чужие заслуги, присвоение себе поэта. Бродский при жизни никогда не позволял этого делать. И вот я недавно слышал рассказ, как на одном эмигрантском чтении публика пыталась, так сказать, тоже себе его присвоить, обращаться к нему по-русски. И он просил просто переводить их вопросы на английский и откровенно ставил их на место. То есть в этом смысле он был настоящим западником.
Иосиф Бродский. Роман с английским. И на этом мы заканчиваем беседу с Захаром Ишовым, автором книги «Бродский по-английски», которая вышла в издательстве Американского северо-западного университета. Захар Ишов – сотрудник Института русских и евразийских исследований Упсальского университета в Швеции. И в завершении программы Иосиф Бродский читает римские элегии по-русски.
«Месяц замерших маятников, в августе расторопно, только муха в гортане высохшего графина. Цифры на циферблатах скрещиваются подобно прожекторам ПВО в поисках Серафима. Месяц спущенных штор и зачехленных стульев, потного двойника в зеркале над комодом, пчел, позабывших расположение ульев и улетевших к морю покрыться медом. Хлопочи же струя над белоснежной дряблой мышцей, играй куделью седых подпалин. Для бездомного торса и праздных граблей ничего нет ближе, чем вид развалин, да и они в ломаном эр еврея узнают себя тоже, только слюнным раствором и скрепляешь осколки, пока мест время варварским взглядом обводит форум. Черепица холмов, раскаленная летним полднем, облака вроде ангелов в силу летучей тени, Так счастливый булыжник грешит с грубым исподним длинноногой подруги. Я певец дребедений, лишних мыслей, ломаных линий, прячусь в недрах вечного города от светила, навязавшего Цезарем их незрячесть. Этих ручей за глаза обхватило на вторую вселенную. Желтая площадь, одыр полдня, владелец веспы мучает передачу. Я, хватаясь рукой за грудь поодаль, считая с прожитой жизни сдачу, и как книга, раскрытая сразу на всех страницах, лавр шелестит на выжженной блюстраде, и Колизей, точно череп Аргуса, в чьих глазницах облака проплывают, как память о бывшем стаде.
Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.